Общественное мнение граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о том, какие социально-психологические установки формируют у детей современное российское телевидение. Обо всем ли можно говорить с ребенком? Нужно ли скрывать от него правду о жизни общества? Если это происходит, каковы последствия? Сегодня у нас в гостях психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская и социолог Федор Марченко, ассистент качественного отдела компании «Синовейт». Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете прислать нам также смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Нужно ли скрывать от детей правду о жизни общества? На этот вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет Вальдемар из Нижегородской области. Правду о жизни общества скрывать нельзя. Дети должны знать, что они живут в стране дураков. Сергей из Москвы. Детям нельзя смотреть НТВ и сериалы про ментов с фонарями. Нормальный ребенок превращается в дебила недели за две, если смотрит каждый день программу «Время» и указанный сериал. Еще один слушатель. Правду о жизни общества от детей скрывать не нужно. Они должны рано научиться все понимать. Юрий из Мытищ. Нельзя. Поступить так с детьми означало бы предать их. Светлана из Москвы. Все западные психологи сходятся во мнении, что с детьми надо разговаривать обо всем, но, соответственно, возрасту ребенка. Прошу, уважаемые гости, ваши комментарии.
Ну, если позволите, я, конечно, рада, что аудитория настроена так активно и, безусловно, отвечает на вопрос «да», но и я очень надеюсь, что полученные наблюдения о том, что за две недели можно сделать дебила, это все-таки не результат экспериментов на своих собственных детях. Но, тем не менее, вопрос «да» или «нет», даже если мы как бы сделали выбор, не закрывает тему, потому что всегда остается вопрос «как», «в какое время», «в какой атмосфере», «кто будет вообще этим заниматься, школа ли, или родители, и какую роль выполняет телевидение. На мой взгляд, как психолога-консультанта телевизионных проектов и как человек, который занимался детскими проектами всю жизнь, телевидение становится одним из главных социализаторов. Если раньше это был фон, и на первом месте были родители, потом школа, потом улица и так далее, то сейчас ребенок растет в одиночестве, и очень часто один на один с телевизором, мы называем экранным поколением, и что происходит у них в голове, мы очень часто даже не догадываемся. Поэтому первая задача, как вступить в контакт с ребенком, который специфически информирован. Вот. Но задача насколько большая, что я бы не взялась сегодня давать какие-то рекомендации, отвечать на все вопросы, и видела бы свою задачу только в том, чтобы поделиться некоторым опытом говорения на самые разные темы.
Федор, и вот ваше внимание что-то привлекло из услышанного?
Вы знаете, да, мне, конечно, понравилась такая активная позиция наших комментирующих, которые сказали, что да, нужно рассказывать правду, но вот так, с социологической точки зрения я скажу одну вещь. Левада-центр проводит каждый год такой опрос, называется «Весеннее и зимнее настроение». Он спрашивает у людей на улице в Москве, какое у вас сегодня настроение? Такой простой вопрос, как дела? И, значит, большинство людей отвечает приблизительно так: жить тяжело, но можно. Так вот, такое ощущение, как будто вот у нас обычно под правдой вот это понимает, сказать ребенку, что, знаешь, вот жить тяжело, но можно. А если речь идет о такой правде, то, наверное, я буду оптимистично смотреть на комментарии. Дело в том, что если вернуться к проблеме одиночества детей, то оно еще одиночество не потому, что очень многих людей просто не хватает времени уделить достаточное внимание. Вот по опросам ВЦИОМа только где-то там 37% родителей может уделять своим детям, несовершеннолетним, по 6 часов в день, то есть играть, уделять внимание, а все остальное на процент уделяет значительно меньше. Там есть 27%, которые уделяют где-то 2 часа собственному ребенку в день, могут уделить только 2 часа. То есть это работа, либо это там какие-то другие вещи. Это означает, что дети вырастают во дворе, да?
Либо у экранов.
И меня интересует, вот Ольга Маховская уже проговорила немножко про телевидение, я хочу поговорить про то, что у нас происходит во дворе. Дело в том, что, как мне кажется, ситуация с взрослением у детей в данный момент, она хуже, чем, допустим, 20 лет назад. Потому что сейчас очень широкое социальное расслоение, и на улице очень разные дети. И они зачастую друг друга не понимают, у них вот нет этого общего советского базиса, когда там, да, возможно, все не очень хорошо, но как будто мы все в единой ситуации.
А теперь давайте объясним слушателям, в связи с чем возникла эта тема, да, нужно ли скрывать от детей правду о жизни общества. Речь-то идет у нас о телевидении сегодня. Ольга, насколько я понимаю, вы, во-первых, вы совместно с Федором проводили некое исследование, да, влияние телевидения на детей, и вы были также соавторами некой телевизионной программы. Расскажите об этом, пожалуйста.
Я была директором по содержаниям, до сих пор остаюсь, известного телевизионного образовательного проекта «Улица Сезам» в России. Он американский по происхождению, но по исполнению он на 50% российский. Это уникальный на нашем телевидении по сегодняшнее время проект, к сожалению, который, в рамках которого ставила задача не просто научить детей буквам, цифрам. Речь идет о детях дошкольниках, потому что когда мы не работаем с дошкольниками, дальше мы их уже упускаем. А привить и дать образцы социальным навыкам, которые нужны сегодняшнему ребенку. У американцев эта проблема возникла раньше, у них большая миграция, а мигранты – это люди, которые сражаются за свой статус и бросают детей дома возле телевизора и бегают по работам в поисках лучшей жизни. Мы оказались в постперестроечное время в такой же ситуации, нам пришлось заимствовать этот опыт. Хотя тогда он казался диким. Нам казалось, что мы не бросим своих детей никогда, мы их таки бросили. Вот. И оказалось, когда мы посмотрели на нашу литературу, на наше телевидение советское, о котором сейчас очень много говорят, хорошего, вообще на наш опыт воспитания, оказалось, что многие темы к ним даже не приближались. Вот тема социального и экономического расслоения, она до сих пор табуирована. То есть мы понимаем, что есть плохие и богатые, но нам кажется, что их там 3 человека, мы их знаем поименно. Тема этнического разнообразия. Да? Мегаполис поменял свое лицо очень сильно, и про это нужно говорить. Дети попрошайки появились, или дети, которые моют машины маленькие, что про это говорить?
Или дети-инвалиды, дети-сироты, да?
Дети-инвалиды, дети-сироты, эта популяция разрастается, это Федор про это больше знает. Ну, мы разводимся, мы меняем работу, мы меняем место жительства. Вот если верить этим цифрам, которые Федор озвучил, у нас нет времени вообще на них, и мы за это время просто не успеваем откомментировать жизнь, что мы обязаны делать как родители. И вот попытка со стороны телевидения в лице улицы Сезам хоть как-то компенсировать вот этот дефицит и удовлетворить детское внимание, потому что интерес со стороны детей огромен.
Да, прошу.
Вот я хотел бы как раз-таки об улице Сезам немножко рассказать, вот вернуться к вопросу о правде. В том-то и дело, что это передача, которая говорит, важно не только ребенку рассказать правду в жизни, да, что тяжело, но можно, а важно сказать, что делать. Вот на это времени не хватает, и если я приведу сейчас цифры, вот маргинальные группы, там, вот, дети-сироты, дети-инвалиды, то вот на 2001 год у нас официально зарегистрировано 685 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, причем 85% имеют живых либо родного отца, либо мать. С инвалидами 641 тысяча на 2003 год. У нас 643 тысячи детей-инвалидов, которых мы просто не видим, и главное, что мы даже не знаем, как с ними общаться.
И заметьте, это только по официальным данным.
Да, по официальным данным.
Ну да, цифру надо умножать на 5 раз, по меньшей мере, чтобы понимать масштабы проблемы. А наше маленькое исследование, оно проводилось в рамках улицы Сезам, потому что пафос вот этого нового детского телевидения, который никак не выживает у нас в стране, стоит в том, что прежде чем бомбить детей новой информацией, там, рубить правду матку, например, да, нужно все-таки изучить проблему, пообщаться с экспертами в начале, а потом, когда уже написаны лучшими сценаристами страны сценарии, с этими сценариями или видеороликами, идти в детские сады и смотреть, как дети реагируют. Наше печальное открытие состояло в том, что дети-дошкольники понятия не имеют, что такое сиротство, инвалидность, вообще не понимают, зачем инвалидная коляска, при том, что они уже их встречают на улице. Но эти понятия очень легко формируются. В течение одной сессии все шестилетки усваивают.
Наверное, будет лучше, если я скажу, просто я покажу цифры. Допустим, до того, как дети видят эти сюжеты, только 10% вот этого вот возраста, там, 4-6 лет, знают, что такое сиротство, там, приблизительно догадываются, что это человек из другой семьи. После это где-то 30%. А, допустим, у 6 лет этот процент возрастает до 85%. То есть дети уже конкретно понимают, что это ребенок навсегда из другой семьи. То же самое, в принципе, с инвалидностью.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Федор Марченко и психолог Ольга Маховская. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Я продолжу читать сообщения от наших слушателей. «Думаю, что иногда дети сами могут понимать многое лучше, чем излишне политизированные родители», — пишет Дмитрий из Москвы. Андрей из Самары. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Говорить правду и только правду, разъяснять все, с чем сталкивается и может столкнуться ребенок. Анализировать, давать советы. В конце концов, родители ответственны за своих детей». Дик из Москвы. «Правду надо говорить всегда, но без оскорбления страны и ее правителей». Вера из Германии. «Мы не скрывали от своих детей правду о нашей стране еще 20 лет тому назад. В результате они уже 17 лет живут в нормальной стране, и мы за них спокойны. Сами тоже приложили усилия, чтобы выбраться из России». Валентина из Иваново. «Правду говорить надо всегда, как бы неприглядно она ни была. Если ребенок будет правильно информирован, он сможет хотя бы уехать из страны, которой правят воры. К сожалению, ничего другого он сделать не сможет». Владимир из Москвы. «А мне стыдно рассказывать своему ребенку-первокласснику правду о стране, в которой он имел несчастье родиться. Что делать?» Что делать, Владимир, Ольга?
Ну, если стыдно, то, конечно, можно так и начинать. Дорогой сын, не очень стыдно тебе говорить о том, что я живу в такой стране. Вы знаете, вот насчет страны, вот огульное такое оценивание и радикальные методы, вроде как уехать или там застрелиться, или вообще зачем я тебя родил, прости меня за это, вот, они не работают. Потому что жизнь все равно сложна, хотя бы она ни была. А беспроблемной жизнью, ну, это просто противоречит самой сути ее. А вопрос, как быть сбалансированным, мобильным, счастливым, если хотите, в этой сложной жизни, в которой мы, взрослые, мы же не можем предсказать, какие проблемы будут через 20 лет. Мы можем их научить только некоторому общему отношению к трудностям. На примере совершенно конкретных трудностей. А разговаривать нужно не один раз, разговаривать нужно долго. И вообще практика разговоров должна вернуться в семью, если она была. Или вновь как бы обосноваться в семье. Потому что одна из проблем российского воспитания еще с дореволюционных времен – это не говорить детям правду. Это наша норма, в которую мы проваливаемся из поколения в поколение. И это одна из причин, совсем как бы не основная, по которой у нас отцы и дети никогда не находят общий язык. Потому что вот этого мостика психологического контакта нет. И каждый раз новое поколение открывает диким образом через свои собственные несчастья и боль эту жизнь и обвиняет своих родителей в том, что они не предупредили, не помогли, ничего не предприняли, имея в виду какие-то радикальные методы, потому что нет сил справиться и с мелкими проблемами.
Вот мне кажется, что то, о чем говорила Ольга, я хотел бы немножко развить в другом ключе. Один из вот комментаторов сказал, что нужно правду говорить всегда. Что я хочу сказать? Дело в том, что правда, она меняется. Да? Один человек сказал, что правда – это как такая улитка, которая ползет на склоне, и в которой что было правдой, становится ложью, наоборот. Поэтому нужно говорить как бы на самом деле всю жизнь. Если говорить о возвращении практики разговоров, то родители понимают, что когда он родил ребенка, это значит, что вот это близкий человек, он на всю жизнь, даже когда вашему ребенку будет 40, а вам там 60 и 70, все равно с ним нужно говорить, потому что все равно рассказывать вот это понимание правды.
Вот на данный момент то телевидение российское, которое есть, оно какие социально-психологические установки формирует у ребенка? Кого оно растит, условно говоря?
Ну, оно растит вот таких взрослых, потому что есть преемственность. Преемственность связана с тем, что те, кто делал взрослое телевидение, перешло сейчас на детские каналы, они открыли совсем недавно. То есть те, кто делал криминальные хроники, развлекуху, эротические шоу, сейчас делают детские программы. Это такой человек, который готов веселиться без причины, да? Мы развлекаем наших детей, который, конечно, всего понемножку знает, вот так широко и кое-как эрудированный, да, потому что конкурсы для подростков, почемучки и все такое прочее еще прижилось из советских времен, они были всегда. Но человек, который не задумывается о каких-то важных вещах, потому что детское телевидение их все так же, как и взрослые, обходят. Они не знают, как говорить. И борясь опять-таки, за рейтинги детское телевидение той же болезнью поражено, что и взрослые, конечно, делается ставка на яркость и такие визуальные эффекты. То есть детское телевидение – это сегодня цирк, в который мы возим детей. Ну, в цирке что? Поднимается настроение, несмотря на то, что, да, жизнь его опускает, а телевидение его поднимает. Вот такой расклад на сегодня.
И к чему это приводит, Ольга, в конечном счете?
К неадекватности. Мы растим такую психопатическую личность, которая реагирует спонтанно, ярко и неадекватно. То есть это как клоун, который все время падает, цепляет за свои шнурки, не умеет застегивать пуговицы, грубо говоря, не умеет договариваться. И на телевидении, телевидение должно показывать, это зеркало общества, на телевидении не представлены неблагополучные группы детей. Вы там не увидите детей-инвалидов, про сирот никто не говорит. Соответственно, представляете себе огромные популяции детей, которые смотрят на телевизор и думают, что там какая-то другая, особая, яркая, праздничная жизнь в этой замочной скважине. На самом деле такой жизнью уже не живет никто, даже дети олигархов, они мучатся от одиночества, от незнания, что с этой жизнью делать, куда пойти, чем заняться. То есть им говорят родители: я дал тебе все, что мог. Но что это все? Где его взять-то? И что с этим делать? Вот такой абстрактный подход телевизионный и родительский, он в крайне тяжелое положение ставит наших взрослеющих граждан.
Ольга, вот вы автор книги под названием «О чем говорить с ребенком». Скажите, какие еще острые и значимые темы в российской культуре, в российской традиции, на какие темы с детьми говорить не принято, к чему это ведет?
А вообще ни на какие не принято, если уж говорить, потому что, когда мы готовили «Улицу Сезам», обнаружилось, что не на что опереться, я об этом уже сказала, и очень много книг детских психологов, которые можно объединить в группу «Как общаться». Ну, то есть быть дружелюбным, там установка на сотрудничество и так далее. Все это очень правильно. Но какие слова, какими словами говорить об этой жизни, нет нигде. И это проблема для сценариста, который просто пишет реплики, например. Да? Это проблема для взрослого, которому сейчас нужно посадить ребенка перед собой, какие-то слова отбиваться. Да? Поэтому эта книга – это первая попытка поговорить о сложностях и взрослой, и детской жизни. И здесь отношения со старшими, отношения там, с бывшим отцом, когда состоялся развод. Это разговоры о Боге, но устами родителя, да, вот есть он или нет. Я бы сегодня туда добавила тему кризиса. Дети спрашивают, а что такое кризис, да, и как с ним бороться. Вот с Дедом Морозом как-то разобрались, а это что за чудо? И какие-то существенные признаки самых сложных явлений мы можем сообщить. Шестилетний ребенок не может выдавать такие же понятия сложные, как десятилетний или студент. Вот. Но существенные признаки, понять, что есть некоторая проблемная ситуация, из которой есть такие-то выходы, или, может быть, там, не знаю, проблема терактов. Дети же знают о том, что происходит что-то, и дети гибнут, другие. И являясь вторичными жертвами, как они должны себя вести? Они должны там сидеть под кроватью, они должны не ходить в школу, они должны писать какие-то письма, они должны рисовать. Что ребенок должен делать в такой ситуации? Потому что вот этот активизм во многом помогает выйти из самых сложных стрессовых ситуаций и нам, и детям.
Федор, насколько проблемна российская детская зрительская аудитория? И в чем проблемы основные?
Вы знаете, наверное, основная проблема это в том, что мы действительно, зрительская аудитория растет какими-то своих, знаете, как в камере хранения, да, то есть мы отделены невидимыми перегородками, и то, что является правдой для одних людей, как бы не является для других. А еще хотел бы подчеркнуть, вот российская аудитория, она мало того, что сама состоит очень серьезно из разных маргинальных групп, да, и все время эта маргинальность увеличивается, а она не знает, как общаться с маргинальными. Вот дети не знают, как общаться с другими маргиналами. Вот мы в исследовании узнали, что у детей нет как бы установки, вот что делать с инвалидом. Во-первых, они не понимают, кто это такой, и во-вторых, они не понимают, что, несмотря на то, что там, допустим, человек не может ходить, либо ему там глухой, с ним все равно можно общаться, все равно это такой же ребенок, что как бы вот у него просто единственное отличие, а это как-то его особенно не делает. Я хочу привести такой интересный пример, поскольку тема у нас формирование социально-психологических установок, насколько это важная тема. Общество формирует социальные психологические установки, распространяется гораздо дальше, чем это общество вот, как бы принято. Да? Есть такая в Америке, в которых очень давно, там, с 40-х годов, может, с 30-х, ведется активная работа по социализации глухонемых детей. А вот, в период, когда в обществе начались движения за равноправие темнокожего населения, вот это вот сообщество глухонемых разделилось на белых и черных. Что как бы поразительно, да? Мне кажется, что такие дети вот в особых условиях не должны бы разделяться. Тем не менее, вот общественное мнение очень сильно влияет. И, соответственно, давайте переставим нашу российскую ситуацию, как если мы транслируем мысль, что вот дети-инвалиды должны быть где-то отдельно. Насколько это сильно влияет, даже не важно на простых детей, насколько это сильно влияет на самих детей-инвалидов. Они вот сами начинают внутри дробиться. Маргинальность, она бесконечна. И нужно этот момент начать контролировать с детского возраста.
И теперь давайте поговорим о том, что все-таки можно и нужно сделать. Что может сделать телевидение?
Телевидение может сформировать солидарные установки, мы об этом сегодня говорим, и делать это очень быстро, потому что аудитория, как и показало исследование и такой опыт психологов-практиков, она очень чувствительна. Дети вообще очень благодарные, чувствительные и зрители, и клиенты, если хотите. И, но для этого нужно, чтобы взрослые тоже разделяли вот эти принципы солидарности. Парадокс состоит в том, что дети являются заложниками своих родителей. Если родители исповедуют, например, принципы или идеи национал-большевизма, то они будут, безусловно, сопротивляться солидаризации с другими группами детей и выключать телевизор там, где он будет пропагандировать единство, единение, взаимопомощь, поддержку, милосердие, солидарность, если хотите. Но телевидение может опередить и может сделать очень важную вещь, поскольку это дети будут определять атмосферу в стране буквально через 10-15 лет, очень быстро, как показал опыт перестройки. Если сейчас они друг друга бьют на улицах, то мне страшно представить, что будет через 10-15 лет, куда мы должны прятаться от этих подростков.
Ну, то есть, вообще говоря, воспитывать телевидение должно взрослых в первую очередь, да? Чтобы росло другое поколение детей?
Да, безусловно, оно должно быть взрослых, оно у телевидения должна быть такая общая установка на солидарность. Ее сейчас нет ни на взрослом телевидении, ни на детском.
Вы знаете, мне кажется, что телевидение должно не взрослых воспитывать, оно должно просто взрослые должны подкреплять то, что показывает какая-то образовательная передача. Вот что. Взрослые должны быть уже воспитаны, они уже должны знать, как жить в этой жизни.
Спасибо, уважаемые гости. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Кто такие кидалты? «Радиоблог» пригласил в студию участника живого журнала Зафара Хашимова, чтобы получить ответ на этот вопрос. Программу ведет Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали психолог Ольга Маховская и социолог Федор Марченко, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто нам прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Тбилиси опровергли информацию об обстреле Цхинвали с грузинской стороны, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии. Ранее власти Южной Осетии заявили, что в субботу вечером огонь из автоматического оружия велся по юго-восточной окраине Цхинвали со стороны грузинского села Никози. В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены 2 чеченских милиционера. Радиоуправляемое взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало возле кафе, когда к нему подъехал милицейский УАЗ, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве сегодня проходит митинг протеста против нападения на общественных активистов. Аналогичная акция состоится в Петербурге и Нижнем Новгороде. В Ингушетии минувшей ночью были обстреляны частная гостиница в Назрани и универсам в станице Орджоникидзевской. Пострадавших нет. Из-за циклона в Татарском проливе остановлена до понедельника работа паромной переправы, связывающей Сахалин с материком. В Москве на съезде КПРФ сегодня пройдут выборы руководства и будет принята новая программа партии. Министр внутренних дел Индии Шиврай Патил подал в отставку. Он заявил, что обязан взять на себя моральную ответственность за массовую гибель людей в результате нападения исламских боевиков на Мумбаи. В Таиланде число раненых в результате субботних взрывов в Бангкоке возросло до 47, по данным полиции. Один взрыв произошел у резиденции премьер-министра, занятой участниками антиправительственных выступлений, и еще несколько около телевизионной станции и в аэропорту. В Нигерии в столкновениях между представителями христианской и мусульманской общин погибли не менее 300 человек. В Дании умер выдающийся архитектор Йорн Уотсон. Избранный президент США Барак Обама в понедельник официально объявит о назначении Хиллари Клинтон на пост госсекретаря в будущей администрации. В Румынии сегодня проходят парламентские выборы. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Здравствуйте, в эфире «Радио Свобода», как всегда по воскресеньям в это время, программа «Радиоблог». И я ее ведущая Екатерина Пархоменко. На этой неделе в блогах самым активнейшим образом обсуждалась тема так называемых кидалтов. Что это такое, о чем идет речь, мы сейчас обсудим с нашим гостем Зафаром Хашимовым. Здравствуйте, Зафар.
Здравствуйте, Катя.
И, собственно, сразу начнем программу с вопроса. Что это такое? Что, как это слово истолковать?
Это слово как бы сокращение с английского. Kid – ребенок, adult – взрослый. Соответственно, это взрослый, сохраняющий в себе очень много черт, присущих детям. На самом деле, это всем прекрасно знакомое слово, которое употреблялось уже много лет, называется инфантил.
Да, пожалуй, это слово гораздо больше, да, отзывается, да, мы понимаем, о чем речь, и очень часто каких-то своих там коллег или друзей обвиняем в инфантилизме, когда они там решение какое-то принять не могут или надеются на старших.
Да-да-да, так вот кидалт — это человек, который возводит свой инфантилизм в образ жизни, то есть когда то, что принято считать пороком или недостатком личным, превращается в некую разновидность нормы или даже достоинства.
Понятно, да. И сейчас мы поподробнее это все обсудим, и я предлагаю вам, дорогие слушатели, тоже принять участие в этом обсуждении. Вы можете позвонить нам в эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ждем ваших звонков и продолжаем разговор. Я посмотрела, что откликов к этому посту, с которого, собственно, началось все обсуждение, было какое-то страшное количество, несколько тысяч. Это, в общем, не так часто бывает. То есть тема, идея, да, человека, который провозглашает себя, и да, этот пост прозвучал как манифест, да, этих людей, которые предпочитают быть детьми. Очень много было агрессии в ответ, что как вы себе позволяете так себя вести, вот вы не хотите никакой ответственности и так далее. Насколько... Как тебе кажется, это вот агрессивная реакция, она о чем свидетельствует?
Агрессивную реакцию, в принципе, вызывает любая попытка, ну, в обществе, на самом деле, достаточно традиционном, которым наше общество является, возвести некий порог в добродетель. То есть мы привыкли считать, и это, наверное, правильно, я тоже выступлю как сторонник традиционных ценностей, что инфантилизм — это зло. Это люди, которые создают проблемы себе и окружающим. Uh-huh. И когда мы видим, что кто-то достаточно, как в данном случае, ну, ярко манифестирует это как некую позитивную ценность, понятно, что, что у людей, которым не хватает юмора воспринять это, ну, под соответствующим углом, их реакция — агрессия.
То есть ты тоже мог бы на это агрессивно отреагировать, не будь ты, не чувствуя себя выше, умнее, старше, взрослее,
не в этом дело, не в этом дело автор. Даже, а в том, что к этому нужно относиться с юмором. И я почувствовал некий юмор в тексте, что это тоже немножко шутка. И воспринимать именно данную декларацию как вот с агрессией, мне кажется, неправильным. То есть вообще агрессия не самая лучшая реакция на что-либо для тебя неприятное.
Ну, возможно,
возможно, да. На самом деле, если чуть-чуть отдалиться в сторону, я хочу, ну, чуть-чуть рассказать, откуда это взялось. Это вообще новый термин. Это термин маркетологический.
Так.
То есть у нас он появился, чуть-чуть об истории, в связи с появлением канала «Дважды два», который делает мультики для...
Ой, я обожаю этот канал.
Да, ну, пожалуйста.
Может, я кидал?
Ну, все может быть, я тоже кое-что там смотрел. Вот, который позиционирует себя... как мультфильмы для взрослых. Поэтому им нужно было описать свою потенциальную аудиторию неким... Это не первый телеканал, который это делал, то есть их много других, они описали свою аудиторию определенным образом. То есть люди, обладающие неким набором черт, которые сочетают черты взрослого, то есть, скажем, более-менее развитый интеллект, при этом несколько оставшиеся в кругу детских ценностей. Это, на самом деле, сферический конь в вакууме. Ни один живой, ну, вернее, какой-нибудь, наверное, живой человек, потому что на Земле 6 миллиардов людей, обладают всем этим набором черт. Но это чисто маркетологическое описание. Но фишка современного маркетинга заключается в том, что он не только описывает явления, но и формирует их.
О, как?
Ну, естественно. То есть, когда он создает некий образец для...
Ну да, и люди пытаются ему соответствовать.
Начнем с тех же яппи, да, которые появились, да, пресловутых метросексуалов.
Да, метросексуал — это потрясающее явление. Да.
Потрясающий фейк, да, то есть, который никогда не существовал в природе, но как бы вот его придумали, описали, и некоторые слабые умом люди начали этому соответствовать. В данном случае то же самое. То есть говорят, что если вот вам нравятся мультики, значит, вы не просто детём сопливое, а как бы кидалт. Уже звучит значительно солиднее.
Здорово. Становится потихонечку яснее. Ну, вот у нас тут даже целых два звонка. Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот поддержу ваш разговор. Значит, ну, тут маленькая такая есть талика двухсторонности вот этого разговора. Потому что есть форма первая агрессивная, это, в которой находится человек всегда от природы. Благодаря этой агрессивности он просто стал гомо-сапиенсом. И есть форма социальной агрессии. Вот я хочу привести вот эту форму социальной агрессии. Она, как нигде, она очень сильно развита в России. Достаточно привести такой пример, что въезжаешь в столицу нашего города-героя, и стоит милиционер с автоматом, скорострельность которого 600 выстрелов в минуту. И ты думаешь себе, войны нет. А почему стоит человек, который в 600 раз агрессивней, нежели ты можешь ему оказать сопротивление. Значит, отсюда напрашивается вывод, что мотивация быть неагрессивным у гражданина нет. Значит, у него что-то забрали природное. Например, землю забрали, то, что находится на земле или в земле. То есть система забрать. И вот эта система, которая основана на государственной системе управления человеками, гражданинами, она изначально порождает вот эту форму агрессии в гражданине. То есть первая форма агрессии – это своровать. То есть компенсировать то, что у тебя забрали. И почему, так, ну, честно говорить, русский человек, он, ну, вороват малость.
Владимир Иванович, это огромная тема. Спасибо вам большое за вашу реплику. Она действительно очень, как бы, в теме нашего разговора. Но просто у нас не очень много времени. Это мы когда-нибудь отдельно про это поговорим. И давайте сразу послушаем нашего постоянного слушателя Олега из Москвы. Здравствуйте, Олег, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я вот не очень знаю, какому возрасту соответствует вот английское «кит». Вот у вас в одной из ваших программ была передача о том, как взрослый президент одной латиноамериканской страны публично рассказывал, как у него живот прихватило. Но это, очевидно, поведение, в общем, раннего довольно детского возраста. А когда президент другой, значительно более крупной страны, предлагает оторвать лишнее, это поведение скорее тинейджера. Так вот скажите, вот эти кидалты, они играются, это такой вот детский, совсем безопасный возраст?
Спасибо вам за вопрос. Да, сейчас мы попробуем на него ответить. Пожалуйста, Зафар, отвечай.
Ну, я попробую на него ответить, потому что, опять же, сложно описывать то, чего в природе не существует, но, в общем-то, речь идет о поведении, свойственном скорее ранним подросткам, то есть 12-13 лет, не вышедшим еще на пик агрессивности.
То есть вот реплика, которую вспомнил наш слушатель насчет оторвать что-то там, она все-таки к kids не относится.
Чуть-чуть постарше, да, то есть это еще не возраст молодежных банд. Вот. Хотя, в общем-то, дети тоже могут отжигать так, что мало никому не покажется. В общем,
бывает,
и
да.
Бабочкам крылышки отрывают, в общем-то, и дети и лет пяти.
Но
тоже.
Они же это не агрессивно делают.
Да,
это же из чистого любопытства.
Вот. Недавно, говорят, кого-то алкаша зарезали молодые, хотели посмотреть, что у него внутри. Вот, так что с детьми тоже все, давайте не будем идеализировать это, да, то есть придумывать им такое прекрасное. Но тем не менее, вот эта вот речь, безусловно, не идет об этой подростковой агрессии поздней. вот этой стайности. Нет, это скорее хорошие домашние дети, которые...
Любопытные. Которые кошки вскрывают пузо ровно за тем, чтобы посмотреть, что у него внутри.
Внутри не более того, ничего личного против кошки не имеет.
Очень расстраиваются, когда кошка после этого как-то подыхает.
Да, подыхает. Ну вот, к сожалению, со взрослыми, которые не вышли из этого состояния, то же самое и бывает. Они, может быть, кошек-то уже не вскрывают, но... вполне в состоянии устроить такой телебимчик, что окружающие, которые чуть-чуть постарше их, не по возрасту, а по мозгам, угу, будут его разгребать много-много лет.
Ну, можно и так, наверное. Мне очень понравилась реплика нашего слушателя вот про социальную агрессию, и, конечно, вот эта зарисовочка про мента с автоматом на въезде в город, она, конечно, да, производит впечатление, я с ним совершенно согласна о том, что у нас социальная агрессия как-то резко повышена по сравнению, скажем, там, с ощущением, которое испытываешь в каких-нибудь европейских странах, например.
Или в азиатских.
Или в азиатских, где вообще мир и покой. Вот, но, видимо, как-то, я не знаю, как это объяснить, но мы просто констатируем факт, что это так и есть. И в реплике нашего, то есть в посте нашего, собственно, который мы обсуждаем, там, в частности, я так понимаю, очень задело читателей то, что автор прокламирует, что нас не интересуют машины, квартиры, некие внешние признаки там, материального или социального успеха. И у меня было ощущение, что агрессивная реакция была ровно на это. Как это ты не хочешь покупать машину? И вот здесь у меня вопрос вот какой. Ты только что сказал, да, что кидал ты. То есть вот такие люди, придуманные маркетологами. И, да, собственно, маркетологи – это люди, которые так или иначе изучают общество, описывают и придумывают какие-то типы ради того, чтобы этим людям что-нибудь продать. Не правда ли?
Безусловно. Да?
Получается, что они придумали, да, в соответствии с твоим тезисом, некий тип людей, которые отказываются от потребления.
У них просто другая структура потребления,
вот
поэтому
объясни,
они
пожалуйста.
Описаны. То есть на самом-то деле ведь мы должны понимать, что это, во всем этом есть определенное лукавство с обоих сторон. Что все эти машины, статусные шмотки и так далее тоже детские игрушки.
То ну есть, да, конечно.
Да, то есть это тоже, когда человек на это ориентируется, он все равно ведет себя как ребенок. Некоторые просто дети, так сказать, не стесняются говорить про то, что они дети.
Ну, вот. Можно это
да,
сказать.
Зато они с огромным удовольствием потребляют всякие электронные штучки.
Компьютерные игры, в первую очередь.
Не только компьютерные игры. Это очень часто гики, которые любят всякие электронные девайсы, сопоставимые иногда по цене с небольшим автомобилем.
Я правильно понимаю, что гики – это люди, которые любят такие компьютерные
девайсы?
Да,
приверженцы новейшей технике. Вообще, на самом деле, это такой немножко азиатский тип потребления, как, вот, скажем, японский, корейский, да, когда люди покупают не крупные, такие вот бросающиеся в глаза вещи, а вот всякие приятные карманные игрушечки.
Тамагочи?
Ну, окей, тамагочи. Угу. Причем тамагочи всех сортов и видов. Вот, то есть там просто другая шкала.
Угу.
То есть есть общепринятая шкала. Вот мы меряемся размером автомобиля, а они меряются мощностью процессора в своем компьютере. Все. Разницы на самом деле никакой. Просто немножко по-разному. И эту группу взяли и выделили в отдельную категорию.
И сделали для нее канал «Дважды два».
Например.
Спасибо им большое.
Все, в том числе. Ну и нам иногда приятно посмотреть, там, как эти самые убогие скачут. Здорово.
Но, с другой стороны, вот то, что они отказываются от того списка потребления, который предлагается взрослым, да, типа там «возьмите кредит и купите нашу стиральную машину, потому что она...» там, я не знаю, прекрасно впишется в ваш интерьер.
И крутится в два раза быстрее.
В два раза быстрее. Или возьмите кредит и купите наш автомобиль, потому что он прекрасен. То есть на эту аудиторию, вот ту, которую мы пытаемся обсуждать, кидалтов, эта реклама не рассчитана. Это для нормальных домохозяев.
Они работают по другим... С ними работают по другим каналам. Им предлагают другие вещи, их искушают другими способами. Вот. И естественно, что в данном случае это такой спорт остроконечников и тупоконечников, на самом-то деле. Кто-то вот любит красные штаны, а кто-то желтые. Все, то есть...
А не так, что кто-то любит красные штаны, а...
Кто-то любит ходить без штанов?
Ну, например, да.
Например. Ну, вот. Нет, ну как это? Как это ужасно неприлично ходить без штанов, да?
Ну, хорошо. Как там в Азии ходят в таких тряпочках? Саронг, кажется, называется, да. Тоже вариант.
Все чужое немножко, особенно поначалу, раздражает, да? То есть такая обычная, легкая ксенофобия, да, получается?
Ну как... да, это нормально, чужое, это всегда как-то пугающе и раздражающе.
Скорее раздражающе, да?
Есть... Ну, кого-то просто раздражает, кого-то и в самом деле пугает. В основном такая, звучала такая социальная претензия к этим ребятам, что вы не берете на себя ответственности, вы сидите на шее там у родителей, не знаю, родственников и так далее.
Что вполне возможно так и есть.
А может быть и нет, потому что я так прикинула, что есть ли среди, в моем кругу, люди, которые можно было бы отнести к этой категории. Да, есть. Никого на шее они не сидят. Более того, кто-то из них вызывает глубочайшую симпатию, потому что этот человек очень много всякого придумывает. И это не просто придумывание для развлечения, но его вот это творческое придумывание, оно очень часто идет в дело, в какие-то, в то же самое развитие технологий, в какие-то интересные дизайнерские находки и так далее. Мне кажется, что было бы разумнее, наверное, использовать людей такого сорта правильно, да, не пытаться от них добиться поведения соответствующего там более обширной категории, такого стандартного потребителя, работника. Я в данном случае без малейшей отрицательной коннотации хочу это сказать. Да, ответственного гражданина.
Я, ну, во-первых, любой человек, который сам себя обеспечивает, является ответственным гражданином. Он отвечает, по крайней мере, за себя. И пока человек не создает проблем для окружающих, я считаю, что в любом нормальном обществе, как он себя ведет, как он, что он потребляет и как он проводит свой досуг, во что он одевается, это его личное дело. Все боятся,
безусловно.
Все боятся чего? Боятся вот этого стереотипа инфантила, который пока все хорошо, значит, он, ну, та самая попрыгунья стрекоза, да, которая ведет легкий образ жизни и развлекается. Но когда возникает серьезная проблема, он поднимает лапки, и все окружающие должны бросаться его спасать. Этого боятся, это раздражает.
Ну, на самом деле, да, ты предвосхитил следующий тезис, потому что мне кажется, что это, как бы это сказать, боязнь, она очень сильно преувеличена. Из обсуждения и всевозможных, да, не только реплик под этим постом, но и люди многие у себя на эту же тему что-то написали, возникает вот такая картинка, что сами эти, как это сказать, гонители кидалтов, они живут свою жизнь как долг, как бремя тащат ее, как что-то ужасное, тяжелое, и которое они обязаны выдержать. И им на самом деле просто претит позиция такой вот действительно порхающей стрекозы, который при этом она же не придет к ним у них просить чего-то.
А
если даже и придет, то, в общем, не удивится отказу, это тоже нормально. Тебе не показалось в этом, что это агрессия, что чё ж, мне плохо, а тебе хорошо? Это что такое?
Ну да, мы Пупкины, и ты будешь Пупкиным.
Вот, да, именно это.
Ну, это тоже есть. И это тоже чересчур серьезное отношение и к окружающим, и к себе. На самом деле, да, ведь это тоже правда. И жизнь, и долг, и бремя, и тяжесть, и так далее.
Ну, это очень зависит от того, как ты к этому относишься.
Да, нет, но в то же время она точно так же и развлечение, и праздник, и игра.
И игра.
И игра,
да.
И если люди умеют это сочетать, то этот человек живет нормальной человеческой жизнью. И то, и та, и другая крайность, и отрицание бремени, отрицание долга, и отрицание игры, это загоняние себя вот в патологию, на самом деле.
Ну,
социально.
Я соглашусь, конечно.
Да,
все мы живые люди, у нас есть там дети, старики, родители, у нас куча каких-то обязанностей и так далее.
Вот человек, который вроде бы и пашет, и все делает, но при этом непрерывно ворчит, что вот, я работаю, я-то устаю каждый день, вот и так далее, а вы тут. Он же раздражает ничуть не меньше, чем...
Ой, ужасно.
Ужасно, да? Согласитесь. То есть главное — это не упираться в тот угол, в который ты сейчас находишься, да, то есть, по крайней мере, развернуться лицом к комнате, а не к стеночке. Вот. И посмотреть на то, что на самом деле есть разное. И что называется, что работа, что игра, должны иметь свое время. Проводить полностью все время либо в работе, либо в игре, и то, и другое абсолютно идиотизм на самом-то деле.
Да, вспоминается реплика, по-моему, которую приписывают Раневской, которая жаловалась на режиссера, который пытается игру, то, что она делает в театре, называла игрой, превратить в работу, что ее страшно раздражало. И эта позиция мне как раз очень близка, потому что если тебе не удается получать какой-то кайф от работы, да, именно удовольствие, как от игры, да, вот здесь ты выиграл, здесь ты провел красивую комбинацию, вот здесь ты придумал какую-то клевую идею. Это воспринимается как легкомысленное отношение к работе, ведь это же не так на самом деле.
Нет, это наилучший стимул хорошо работать.
Конечно, конечно. И людям, которым не удается строить свою там трудовую деятельность в таком ключе, им остается только посочувствовать, но при этом я как-то не вижу за ними права навязывать остальным вот такое вот отношение к работе как к бремени. Вот мы все тащим бурлаки на Волге, тащим баржи.
Конечно, но с другой стороны, на конвейере тоже кто-то должен работать.
Да, конечно.
Да, и уж ничего творческого в работе на конвейере, например, нет.
Ой, мне ужасно хочется рассказать историю, попробую в двух словах. Да, у меня есть один знакомый англичанин, который долгое время был таким кидалтом, и, по-моему, им и остался. Но в какой-то момент стало ясно, что надо как-то деньги зарабатывать, какой-то профессией заняться. Он из очень хорошей аристократической семьи и с некоторых пор носит кличку лорд-сантехник, потому что он понял, что самое лучшее, что ему соответствует его темпераменту, его устремлениям и так далее, это он стал сантехником. Потому что, говорит, они зарабатывают много денег, и правда, в Лондоне сантехник стоит очень дорого. Вот. При этом, говорит, работа простая, ясная, требующая, да, это не стояние в цеху, где ты там от звонка до звонка, ты ходишь по вызовам, там что-то подчиняешь людям. Голова, говорит, свободна, можно думать о своем. Вот и такой подход же возможен, да? Это ничего такого особо творческого в сантехнической работе, во всяком случае, в том, что делает мой английский товарищ, я, честно говоря, не вижу. А ему нравится. Он кайфует от этого.
Ну, почему нет?
Вот, то есть я говорю, что не обязательно это, да, нет там жесткой границы, что вот по эту сторону там творческое веселье, а по ту сторону там тяжелое, тупое рабство. У нас звонок от Якова из Москвы, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я как-то звонил уже в эту программу, похожую, про кидалтов, когда у вас еще выходила программа под названием «Личное время», так, по-моему, она называлась «Личное
дело».
Да,
было такое дело. Да.
Ну вот, и меня там самого чуть ли обвинили в кидалте, потому что не выслушали, как говорится, до конца прорвали на полусловие. Что я хочу сказать, я себя, конечно, к кидалтам не отношу, но вот так вот интересно, мне совершенно абсолютно не нужны машины, как говорится, мне не нужны все эти примочки. А, ну, я куплю, естественно, стиральная машина мне нужна, но совершенно не обязательно.
А компьютерную игрушку купите? А,
совсем недавно купил, но тоже, опять-таки, потому что у меня некие обстоятельства семейные, мне просто нужно чем-то занимать свое время. Ну, вот есть такие, ну, я не буду даваться в подробности. Я недавно купил себе PSP. Ну, честно говоря, ну, купил первый раз за много-много лет. Мне, в общем, не потому, что мне как-то еще надо. Играю в теннис, который я очень люблю. А вот, а насчет того, что ответственность, я хочу сказать, что люди совершенно разные, понимаете, бывает разный менталитет. Тут же по вашему радио я слышал сообщение о том, что, по-моему, немецкие ученые доказали, что 70% мужчин, они совершенно не могут быть нормальными отцами в социальном плане. То есть отцы, это чисто физиологически, могут быть только 20-30%. Остальные 70% это не отцы. То есть есть, конечно, инстинкт там мужской, но нету отцовства. Но не каждый готов в этом признаться. Вот я честно признаюсь, из меня отец никакой.
А у вас дети есть?
Нет, у меня детей нет, я их сознательно не хочу, потому что я понимаю, что это призвание. Быть плохим отцом точно так же опасно, как быть плохим врачом или быть, например...
Согласна с вами, согласна.
Или, например, или быть, условно говоря, там, плохим пилотом. Только если пилот рискует 300 жизнями пассажиров, если он плохой пилот, то родить, простите вы меня, и выпустить в мир плохого гражданина, это отвратно. Так лучше человек скажет открытым текстом, я не хочу детей, это противопоказано. Вот мне дети противопоказаны с точки... Но я не считаю себя кидалтом, понимаете?
Понимаю, да.
Прекрасно,
понятно. Вполне позиция, почему бы и нет. Реагируйте.
Реагировать? Нет, с одной стороны, это позиция честная, да, то есть вот как бы это не мое, я не готов брать на себя ответственность за то, с чем я не смогу справиться.
То есть это взрослая позиция?
По крайней мере, это честная позиция. Мы не будем рассуждать в этих терминах сейчас. Вот. С другой стороны, очень часто люди боятся того, чего не знают.
Тоже правильно, да.
Вот. То есть на самом деле, скажем, честность способность четко обозначать собственную позицию, как бы признаваться себе в собственных слабостях, угу. это признак как раз не слабости, а силы.
Конечно.
И передать такое качество, например, собственным детям было бы очень нехрено.
Изящно. Изящная конструкция, да, ценю. В этой истории про взрослых и детей действительно возникает проблема, а как же дети, да? А будут ли у этих людей дети? Мне кажется, что на самом деле, когда я внимательно почитала, люди просто еще не осознали, да, что дети – это тоже кайф. Что это не только бремя, ответственность и ужас-ужас, да, потому что их надо там воспитывать, кормить, одевать, оплачивать их образование, да, лечить их болезни, их травмы и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, например, неплохие товарищи по играм.
Между прочим, очень, потому да. что, дорогие товарищи родители, ну, вспомните, сколько удовольствия бывает от общения с детьми. Мне кажется, что вот этот момент все упускают. Это вечное обсуждение родительства, как долго и бремени оно совершенно выбрасывает, что это еще и радость на самом деле.
Игра и общение, да.
Да. У меня-то дети уже выросли, к сожалению. Я вот жду, не дождусь, когда появятся какие-то в нашем доме опять маленькие существа. Но... К сожалению, поздновато это осознаешь. Может быть, и правда не надо спешить заводить детей там в раннем возрасте и понять, сделать это сознательно уже. Надеюсь, что наши кидалты тоже со временем дойдут до мысли, что это правда хорошее ну, развлечение,
это,
помимо всего
это
прочего.
Это описывает категорию людей не старых, то есть это люди 30-летние примерно. Потому
ну, они так себя
называют. Нет,
это да.
маркетологи. Описывают, извините, опять же, возвращаясь. Но, тем не менее, это люди, которые, в конце концов, в современном обществе еще имеют некое время порезвиться чуть-чуть. Потом, вполне возможно, поймут, что игре свое время и работе свое время.
Ну, это отличная реплика для финала. Игре свое время, и работе свое время, и терпимости к другим образам жизни тоже свое время и место. Спасибо большое. В программе «Радиоблог» был у нас участник живого журнала Зафар Хашимов. Спасибо.
Спасибо.
Вела программу Екатерина Пархоменко. А в следующем часе вы услышите программу «Лицом к лицу». В гостях у Михаила Соколова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, Владимир Федоров. Спасибо и до свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Две находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезно и не
присутствовали. После спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.